Здравствуйте, товарищи! Рада приветствовать вас на канале «Точка сборки». Для вас работает ведущий Илья Бакатов. В гостях у нас генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Николаевич Баглай. Владимир Николаевич, здравствуйте!
Здравствуйте! Здравствуй, Илья! Зрители, слушатели, всех приветствую! Будь добру!
Владимир Николаевич, сегодняшняя наша тема – это фиатные деньги. А как фиатные деньги помогают центробанкам и государству манипулировать экономикой и контролировать население? Как вы считаете, можно ли сказать, что фиатные деньги – это вот как раз инструмент для манипулирования экономикой и контроля населения?
Так, давайте немножко тогда по-другому. Значит, фиатные деньги, с ваших слов, инструмент манипулирования экономикой и населением. Значит, конечно, слов русских много, но смысловой увязки между собой они не имеют. Значит, инструментом манипулирования являются не фиатные деньги, не центробанки. Это работа с психологией, с массами населения, так скажем. Поэтому давайте разделять понятие манипулирования массовым сознанием и сознанием масс. И тем, что называется манипулированием с помощью денег. Это первое. Второе. Центробанки с помощью фиатных денег манипулируют кем-то там еще. Значит, из вашего вопроса возникает предположение, может возникнуть, что разные центробанки имеют разные фиатные деньги, которые позволяют манипулировать разным населением. Вот у нас есть наш центробанк, который из вашего вопроса теоретически может манипулировать чем-то там в экономике, используя фиатные деньги. Вся проблема в том, что наш центробанк не имеет возможности имитировать фиатные деньги. У Центробанка России нет фиатных денег. У Центробанка России есть перекрашенный доллар. И, соответственно, наш центробанк не является в полном смысле центробанком, потому что центробанк – это свободный эмиссионный независимый центр. Центробанк России не является независимым эмиссионным центром. Наша эмиссия четко привязана к нашему импорту сырья за рубеж и привязана, в общем-то, к эмиссии доллара, так или иначе. Мы не можем имитировать рублей больше, чем получаем определенного притока валюты, как раз тех, кто и имитирует в той или иной степени так называемые фиатные деньги. Это один момент, поэтому как минимум наш центробанк тоже точно не является манипулятором, потому что у него нет механизма манипулирования, он сам является, в общем-то, инструментом более низкого порядка, чем более высокого уровня центробанка, тот или иной. Ну, понятно, что, вероятно, мы с тобой говорим о центробанке центробанков, это ФРС, так если разобраться, потому что все валюты, так или иначе, в мире, которые существуют, они привязаны к доллару. Не потому, разной степени окрашенности, производности и всего остального. Почему так? Потому что сама по себе фиатность, она вырастает из двух моментов, которые, в общем-то, позволяют жить этим самым фиатным деньгам. Первое – это необеспеченность этих денег, потому они называются фиатными. А с другой стороны, если они ничем не обеспечены, что же заставляет все страны работать с необеспеченной валютой? Это то, что центры мирового ценообразования, они прописаны, так скажем, и выражаются в этой самой необеспеченной валюте. То есть попытка уйти на другие расчеты другими валютами не получается. Почему? Потому что в любом случае вы должны определить, а почем вы друг другу будете продавать. А в данной ситуации вступают другие механизмы поддержки того же доллара. Это мировые центры ценообразования, которые работают исключительно в долларовых выражениях, как правило. В редких случаях в фунтах стерлингах. И в данной ситуации, даже если вы будете рассчитывать, что в тугриках, яблоках, финиках, сначала вы определяете цену в долларах, а потом уже... То есть в данном случае даже бартерная сделка все равно это в какой-то мере производная от доллара, потому что ценообразование остается долларом. Это первое. Значит, поэтому я бы не считал фиатные деньги в какой-то мере инструментом манипулирования. Фиатные деньги – это основной вид оружия и механизм закабаления колоний метрополии. Просто сейчас понятие метрополии и колонии немножко меняется вместе со временем. Если раньше, как правило, метрополия – это была отдельно взятая страна, которая так или иначе силой оружия, принуждения, там, рабства и всего остального заставляла население колонии работать на белых господ из метрополии, отдавая им свои силы, здоровье, рабочие руки и богатство своей страны, то теперь такого рода уже не требуется фиатные деньги как инструмент закабаления и, в общем-то, эффективнейший инструмент неоколониализма, неонеоколониализма позволяет держать без принуждения, без силовых моментов в подчинении и страны, и народы, заставляя их отдавать свои силы, здоровье, рабочие руки и богатство страны. При этом вам совсем не требуется иметь обеспечительных силовых мер или армии на той территории. Это первый момент. Второй момент. Если возникает опасность горячей войны между большими крупными странами, то в ситуации моделирования того, кто победит в этой длительной бескомпромиссной войне, сразу надо оценивать потенциал тыла и экономик того, кто с кем будет связываться в долгой перспективе. Если мы не говорим о ядерном противостоянии, которое закончит вопрос, кто победил примерно через несколько часов после начала этой войны, и выяснится, что, в общем-то, судья тоже сгорел в момент, когда он судил этот матч, то если играть по-другому, то в данной ситуации выиграет тот, у кого, в общем-то, ресурсы финансовые, денежные больше. Так вот, чем характерны финансовые деньги и чем они интересны, что этот ресурс бесконечный, и он не кончится никогда. То есть та страна, которая имеет право имитировать фиатные деньги и контролирует эмиссию фиатных денег, она непобедима с точки зрения экономики и ресурсов. Поэтому в данной ситуации вопрос о том, кто имеет право их имитировать, и является том, кто, в общем-то, по большому счету, является хозяином мира. Это второй момент, который важно определять. Но мы сейчас с тобой много говорим о том, что есть сейчас, но, наверное, вряд ли есть смысл. Мы с тобой начали, наверное, даже не с середины, а с конца, откуда чего это все началось. И вот если этот момент как бы не проговорить, то, наверное, зритель, это мне все понятно. То есть я в этом, как говорится, не только разбирался теоретически, я практически применял опыт выпуска фиатных денег на тех или иных проектах, в которых я участвовал. То есть в небольших объемах, пока ты никому не заметен, ты можешь обеспечить создание своего маленького эмиссионного центра, и, в принципе, это будет работать.
Можете рассказать, как это работает?
Так. Если не расскажу минимально исторические факты, то вы не поймете, почему, допустим, это можно сделать, и, в принципе, это может и должно работать. Смотрите. Что такое фиатные деньги? Фиатные деньги – это выпуск тех или иных денег, которые используются в расчетах как долговые обязательства, как средства сбережения и много чего другого. При этом, на самом деле, это деньги, они не обеспечены реальным материальным ресурсом. И дальше возникает вопрос, как же так? Кому нужны средства сбережения, которые не обеспечены ресурсом? Поэтому, чтобы они дошли до нынешнего состояния, практически малой обеспеченности, это должен был длительный исторический период. В свое время, понимая, что развитие любой экономики требует избытка денег на этой территории. Без избытка денег на территории, при денежном голодании, развитие экономики невозможно. Развитие технологий невозможно, потому что развитие технологий – это долгосрочные инвестиции, которые невозможны, если денег не хватает. Кстати, если взглянуть на нашу страну, почему мы деградируем год от года? Потому что в стране нет инвестиционных денег, у нас нет длинных денег, соответственно, деградация наших возможностей технологических неизбежно невозможна. На коротких деньгах, да еще дорогих, развивать новейшие технологии невозможно, себя обманывать не надо. И вот эта ситуация, когда, в принципе, для того, чтобы что-то развивать, вы должны иметь какие-то деньги. Как раньше зарабатывались деньги до какого-то периода. Вы что-то произвели, вы вложили в создание какого-то продукта труд, свой, там, использовали материал, который вы купили, и продали его там с какой-то своей добавленной стоимостью, заработав условно какой-то кусочек то ли прибыли, то ли добавленной стоимости, и у вас появились деньги, которые обеспечены один в один тем, что на рынке вот этот представляет этот чебурек, условно говоря. И если вы продали 5 чебуреков, у вас денег только есть 5 чебуреков, условно говоря. И, соответственно, больше, чем 5 чебуреков вы сделать не можете. Хотя, если вы их продавали дорого, то это может позволить вам сделать 6 чебуреков. А если вам повезло, и вы просто там уникально делаете чебуреки, то вместо 5 чебуреков вы делали 7 чебуреков. И, соответственно, вот эти вот избыточные 2 чебурека вы можете пустить на производство чего-то другого в долгую. Это очень медленный этап развития, как и развивалась очень медленно технология, становилась наука и техника до тех пор, пока стало понятным, что для того, чтобы развиваться дальше, забирать рынки, необходимо колонизировать соседние страны. Для колонизации соседних стран необходимо иметь было не только армию, но и современное, по тем временам, новейшее вооружение, которое обеспечивает превосходство вашей армии над армией тех туземцев, которые вы будете колонизировать и заставить работать на себя. Вот. И в разных концах мира, в разных концах света началась борьба за тем, чтобы быстрее и более правильно обеспечить развитие своих вооруженных сил для того, чтобы, ну, профинансировать создание своего рынка, который позволит развиваться становившуюся на появлявшемся капитализма, который вырос из феодальных, в общем-то, экономических условий. Значит, в разных местах это было, попытки в России были в том числе, при царе Александре Михайловиче попытка запуска частично обеспеченных денег известна нам сегодня как медный бунт, но это была интуитивная попытка выпустить необеспеченные деньги в оборот, которые привезли, в общем-то, к этому самому медному бунту, ничего не получилось. К решению этой проблемы системно подошли в Великобритании. И мы знаем такого как бы великого ученого Исаака Ньютона, как там физик и математик, там кто-то еще. На самом деле он гораздо более серьезная фигура в мире. То есть это он долгие годы, несколько десятилетий возглавлял монетный двор Англии, Исаак Ньютон. Все труды, которые касаются монетарной политики, засекречены и до сих пор к ним нет доступа.
То есть, чем он там занимался, нам неизвестно.
Мы знаем результаты того, чем он занимался. Значит, кроме того, что он возглавлял монетный двор Великобритании, он еще был великим магистром, который возглавлял приорат Сиона. Это масонская ложа, очень высокая степень посвящения был мужичок, так скажем. То есть, об этом, конечно, в учебниках физики, когда мы учим законы Ньютона, не рассказывают, но это так. Тоже момент интересный. Значит, вот именно он системно подошел к тому, как насытить экономику деньгами, и чего нельзя было сделать из денег заработанных, потому что деньги зарабатывались очень медленно. А для того, чтобы получить возможность быстро развивать технологии, которые должны стать военными технологиями, денег надо было много и сразу. А вы еще не успели ограбить колонии, которые... Ну, предположим, у вас появляется система, она появилась у Ньютона, которую до сих пор, в общем-то, не удалось найти его труды, хотя они, безусловно, есть, в рамках которых начался первый процесс такого рода фиатизации эмиссии того, как они это дело запускали. Избыточная денежная масса не привела к инфляции, потому что в рамках этого вот самого избытка превышения эмиссии над товарным предложением этот избыток эмиссии не попадал на розничный рынок, а уходил как раз в долгосрочные инвестиции. Это появился инвестиционный потребитель выгребал эти деньги сверх эмиссии, которые возникали. Именно на этих деньгах Великобритания построила тот самый мощный военный флот, который через пиратство, в том числе и так дальше, в общем-то, помог предварительно необеспеченную фиатную эмиссию обеспечивать грабежами, атаками, войнами, и дальше развивать мысль о том, что можно в той или иной системности подходить к дальнейшей наполнению экономики деньгами, которые и позволяли находиться на передовых рубежах развития технологий и науки. И в этой ситуации, конечно, Великобритания именно за счет этого превратилась в первую глобальную такую большую колонию, та же Вест-Ин компания, и ну, не только, давайте, там щупальца были по всему миру. Не будем забывать, что и Америка, нынешняя Соединенные Штаты Америки, во многом были колонии Великобритании, и подконтрольные законы выпускались там, запрещающие развитие промышленности и производства в Америке. Это тоже было. Вот. Таким образом, к моменту конца XIX века фунт стерлинга превратился в мировую валюту, которая по факту была обеспечена примерно на 25% реальными ценностями. 75% имитировались без как таковой реального обеспечения. Но не то чтобы случайно, не случайно, так или иначе формировался новый центр эмиссионный США, и где-то до Первой мировой войны, к 13-му году, уже было понятно, что конкурентом фунта стерлинга является доллар, который, в принципе, начал занимать нишу еще быстрее, чем фунт стерлинга. А почему он его вытеснял? Потому что эмиссия доллара позволяла иметь доходность выше, чем фунт стерлингов. Но это тоже отдельная тема. Поэтому, значит, вопрос, как и почему прошла Первая и Вторая мировая война, сейчас неоднозначно. Почему важен процент обеспечения фиатной валюты? То есть, смотрите, вот, допустим, вы работали и создали чебурек, условно говоря, или компьютер. И вы, вот он стоит, скажем, 1000 рублей. Ни больше, ни меньше, и все, что вы, вот, вы на него работали. Прихожу я и говорю, отдай мне свой компьютер. Нет, не отдам, я только ему продам. А что тебе надо, чтобы я тебе его продал? Ты говоришь, 1000 рублей. Я тебе рисую 1000 рублей. На это у меня уходит себестоимость 25 рублей. Я тебе даю 25 рублей. Вернее, бумажку.
Ну да, бумажка 5
рублей. А ты мне даешь компьютер, который стоит 1000. Все, я получаю прибыль. Потому что я поменял бумажку себестоимостью низкой на реальный продукт. Как Анатолий Отрубь говорит, заработанные деньги поменял на фиатные, которые ничего не стоят. То есть возникает так называемый эмиссионный доход. Эмиссионный доход возникает между себестоимостью выпуска денежной единицы и товаром, себестоимость товара, который ты за него можешь приобрести. Этот момент происходит в момент первой транзакции. То есть, когда ты выпустил, никакой доходности нет. Но как только прошла транзакция в этой валюте, в этот момент эмиссионный центр получает доход. Таким образом, с каждого выпущенного доллара эмиссионный центр Америки получал доход 900%, а Англия только 300%. На самом деле, это самый выгодный вид бизнеса. Значит, таким образом, дальше. Что ж тогда Америка не могла так сразу разбогатеть? Вся проблема в том, что для того, чтобы этот эмиссионный доход вы получать, ваша валюта должна максимально находиться в процессе транзакций. То есть, кто-то должен в вашей валюте постоянно рассчитываться с кем-то. Каждый расчет транзакции произошел, в этот момент эмиссионный центр получил доход, если было обеспечение 10%, получил доход 900%. Денег немерено, можно развивать науку, технику, строить новые корабли, бомбы и дальше туземцев к ногтю прижимать. Вот, поэтому по многим представлениям Первая и Вторая мировая война на самом деле шли не столько за раздел рынков, хотя это тоже было, но это уже вторичная ситуация. Первично было то, что задача, кстати, по-моему, ФРС, это же 13-й год, если я правильно помню, был в итоге, начал уже подходить к запуску всех этих процедур. То есть Первая и Вторая мировая война, по сути дела, поставили крест на фиатной валюте фунт и стерлинг и ввели, поставили на роль мировой валюты доллар. И все транзакции, которые начали происходить, они происходили в долларах, и каждая транзакция приносила невероятный эмиссионный доход центру эмиссии. Понятно, да? Поэтому, когда вы говорите, а вот наш Центробанк чем-то манипулирует, эмиссионный доход какой у российского Центробанка? Да никакого, потому что мы торгуем в долларах. Эмиссия нашего рубля – это эмиссия доллара, по большому счету, не более того. Вот. И, соответственно, в данной ситуации, если мы привязаны к доллару, то даже наши транзакции в рублях на самом деле повышают доходность эмиссионного центра в США. Дальше. Но мы понимаем, что ФРС – это не центральный банк страны, это частная лавочка. Соответственно, этот вот механизм контроля и колонизации не принадлежит Америке, он принадлежит ряду семей. Тогда возникает вопрос. Метрополия – это не страна. Метрополия – это группа людей, так или иначе.
Ну, можно фамилии Ротшильд, Рокфеллер?
Ну, давайте так. Я не присутствовал на последнем собрании этой группы товарищей, поэтому я последний состав не знаю. Вы уж меня, ради бога, извините. Не каждый раз меня приглашают на это. Когда я был последний раз там? Да никогда. Поэтому, Илья, извини, не хочу там придумывать, тыкать пальцем в небо. Мы просто подходим к некоторым моментам, чтобы ты задал вопрос, что и как. Дальше. Таким образом, эти люди в состоянии выиграть любую войну против любой страны, потому что их обеспечение тыла бесконечно. Бесконечно. Это не инструмент манипуляции, это инструмент закабаления. Дальше возникает следующая проблема. То есть, но вы же, мы с тобой старые два правителя мира, олигархи, миллиардеры, триллионеры, конечно, заточены на получение прибыли. И если мы с тобой знаем, что чем дешевле выпуск эмиссионного, так сказать, доллара, тем больше мы зарабатываем на обороте, нам с тобой уже мало, где тут на этой прибыли, мы хотели иметь 9 тысяч и так дальше. То есть, если обеспечение доллара будет ниже, а себестоимость производства будет еще ниже, то мы с тобой повышаем доходность от каждой транзакции. Верно?
Да.
То есть у нас с тобой задача, стоит две задачи. Во-первых, увеличить количество транзакций и увеличить доходность на каждой транзакции.
Не физические деньги?
Хорошо рассуждаешь, отсюда сразу вопрос, а сколько надо себестоимость на выпуск цифрового доллара?
Ноль.
Не знаю, наверное, какая-то...
Ну, там затраты минимальные.
Доли копейки, возможно, необходимы там, на хранение информации и все это есть. Но, в принципе, если при этом продолжаются транзакции в этих расчетах, то рентабельность тех, кто контролирует это все дело, она просто сумасшедшая. Дальше возникает следующий вопрос. Хорошо, а чем они обеспечены? Вот мы говорим, что фиатные деньги – это мнимые ценности, они ничем не обеспечены. Вроде бы как бы да, а вроде бы как бы нет. Почему? Потому что если сегодня все, что есть на планете, можно купить за доллар, то теоретически, кто эти доллары печатает, то этот кто-то может все это и купить. Соответственно, для того, чтобы обеспечить, будет сказать, а у нас доллар обеспечен. Конечно, обеспеченный. Вот есть все ресурсы планеты, на территории России, Нигерии, ЮАРа, все это можно купить за доллар, и за доллар покупают. Верно? Соответственно, этот доллар фиатный вроде бы как обеспечен всеми ресурсами планеты. На территории какой бы страны это ни находилось. Теперь, ну это мы очень коротко подошли к тому, почему вот ситуация сложилась такая, как она есть. То, что сегодня есть, в любом случае, это доллар, это пирамида, в любом случае, любая пирамида имеет концовку, это отдельная передача, это отдельно долго рассказывать, почему ее максимально будут держать, когда примерно она рухнет, это точно будет не в те сроки, которые Михаил Хазин указывает, хотя с ним сложно не согласиться, что любая пирамида конечная, в том числе и эта, но это, она будет рухнуть не раньше, чем будет готова другая пирамида, которая имеет гораздо более глубокое и широкое основание, и как следствие время существования ее будет более долгим. Это отдельная песня, отдельное мероприятие. Так вот, значит, как произошло закабаление Советского Союза, почему мы были уничтожены в Третьей мировой войне, в Холодной войне. Дело в том, что после Первой и Второй мировой войн В принципе, кстати, Сталин же на первом этапе, он же согласился работать в рамках Бранденбургской системы. Ну, недолго, потом мы из нее вышли. Почему? Потому что Сталин очень быстро понял, что если мы признаем центры образования мировые в виде долларов, то все, что будет, все отношения, внешние отношения с миром СССР, которые будут транслироваться в долларах, это будет финансирование развития нашего стратегического противника. И, соответственно, Сталин вышел из соглашения Бранденбургского, и мы при нем не исполняли... Да, без нас было неплохо, все хорошо, но, тем не менее, рынок внешний СССР развивался, мы потихоньку завоевывали новые рынки, выходили на новые территории, и к 50-му году, как бы не была страна убита, рынок Советского Союза, наши продукты и, соответственно, внешних отношений составлял порядка 1 миллиарда человек, который не был привязан к долларовому эквиваленту обмена. Соответственно, наша валюта, наш рубль, пускай переводной, он претендовал на какой-то вид фиатной валюты, который тоже имел эмиссионный доход. Но в отличие от эмиссионного дохода ФРС, этот эмиссионный доход мы не забирали обратно в СССР, он оставался в качестве инструмента и длинных денег развития тех территорий, которые с нами торговали. То есть вместо того, чтобы колонии грабить, мы их развивали даже более высокими темпами, чем развивались сами. Ну, это, в принципе, известный исторический факт. Но это делалось для чего? Для того, чтобы таким образом мы покупали лояльность присоединяемых к нашей торговой территории. Каламбур получился, да? Значит, в 1957 году Хрущев принял решение о том, что мы начинаем торговать с миром, начиная с нефти, потом все остальное в долларах. Вот с этого момента перехода на расчеты долларового ценообразования, расчеты в долларах, как бы ни развивалась страна, все наши успехи приумножались доходами нашего противника за счет транзакций, которые мы проводили с внешним миром. Чем больше у России было транзакций с внешним миром, продавая наш товар, тем больше богатела Америка. Никто. То ли почему? Ведь на самом деле, когда мне говорят, Хрущев этого не знал, я не могу в это поверить. Почему? Потому что Сталин вышел из Бреттон-Вудской системы именно потому, что коллектив экономистов и практиков при Сталине понял, что это такое. И именно на основании этого всего было принято решение, что выходим. Иначе в этом противостоянии шансов победить просто нет. И, соответственно, если принимается решение, что мы снова заходим, понимая все то, что принимала команда Сталина, мы понимали, что значит, люди, которые принимали решение, они допустили процесс, который рано или поздно должен был кончиться Горбачевым, Ельциным и всем остальным. Все, так и произошло. Поэтому вопрос фиатных денег – это тема, которую можно обсуждать очень долго с разными людьми, которые к этому имеют отношение и не имеют отношения, но были практиками или там жертвами. То есть дальше в Америке развивались различные инструменты финансовые, производные от фиатные производные от фиатного доллара еще больше приумножали транзакции и возможность создания длинных инвестиционных денег, которые работали на усиление метрополии. Метрополии не США, а метрополии тех компаний, глобальных компаний, которые держат под собой контроль за технологиями в мире. То есть сегодня основные мировые технологии находятся не под контролем той или иной территории или страны, а под контролем определенной группы лиц. Поэтому, допустим, если вы хотите заниматься электроникой, то вы поймете, что вы не можете договориться с Нидерландами и купить у них оборудование для современных заводов по производству электроники. Почему? Потому что, да, конечные продукты, там основные фонды для оборудования для микроэлектронной промышленности производятся в Нидерландах, но компетенции и входные поставки в эту страну, без которых невозможно это все сделать, находятся на разных территориях, на разных странах, между собой, в том числе разведенных территориально. Но когда посмотришь на право перекрестного владения, ты понимаешь, что это находится в одних руках. То есть та или иная страна не имеет возможности монопольно диктовать условия по тому или иному виду технологий. Как мы к этому пришли? Вот ситуация, к которой мы пришли. Поэтому, когда после начала специальной военной операции мы сказали, что мы как бы не рассчитываемся больше в долларах и только переходим на рубль, почему это не дало никакого эффекта? Просто потому, что рубль не является самостоятельной валютой, и у нас нет самостоятельного миссионного центра. Для того, чтобы можно было работать с рублем, необходимо иметь рублевые центры образования, чего, в принципе, попытки организации бирж рублевых были, но они были то ли непродуманными, то ли их просаботировали, а так как биржи рублевые не заработали, соответственно, мы не ушли от долларового ценообразования и, как следствие, не в состоянии перескочить с транзакции, которая каждая транзакция до сих пор в долларах или привязанных к доллару, она подкармливает и наращивает мощь, в том числе военную, техническую, американскую. Поэтому я, когда мне говорят, что сейчас будет противостояние Китая и Америки, а Китай не заинтересован в том, чтобы их юань становился мировой валютой и не делал ценообразование, у меня сразу возникает вопрос. Это глупость это или измена китайская? Ну, уже не про нас, а про себя. Почему? Да. Потому что все то же самое. Если Китай остается в рамках долларового ценообразования и признает правом за долларом быть основной мировой расчетной единицей, значит, вы обеспечиваете. Чем больше вы производите и торгуете с миром, а Китай – промышленная фабрика мира и занимается внешней торговлей очень плотно и завоевывает это, то каждая транзакция в долларах, она усиливает мощь экономическую США.
Да, причем бешено усиливает.
И чем более они развиты, тем больше усиливает. Поэтому, когда идут разговоры о том, что сейчас они между собой столкнутся, надо понимать, что в этом столкновении, если юань не занимает место самостоятельного эмиссионного центра, исход этой битвы предрешен изначально. Если это не полностью уничтожающий друг друга взаимно ядерный конфликт. Вне этого контекста Америка изначально проиграть не может.
Владимир Николаевич, тогда логичный вывод, что нашей стране нужен свой собственный эмиссионный центр. Мы должны завладеть печатным станком внутри нашей страны. Правильно я понимаю? Ну, под мы, вы, наверное,
смотрите,
скажете,
тема, на самом деле, долго. Я просто не уверен, что это надо все делать в одном материале. Смотрите, ведь после начала специальной военной операции Владимир Путин уже объявил, что время мнимых ценностей, оно уже прошло и наступает время реальных ценностей. Вроде логика правильная, мысли правильные. Вся проблема в том, что эти реальные ценности сегодня мы не можем купить, потому что, чтобы купить у себя свои реальные ценности, мы должны сделать транзакцию в долларах.
Хочу заметить, сейчас просто так рубль на доллар не поменять.
Да это не важно. Важно, а зачем его менять? Вы можете рассчитаться и рублем, но все равно это будет привязка к доллару. Это первое. Второе. Никому не секрет, я постоянно об этом говорю. Основные промышленные и оборонные металлы – это что? Это кобальт, это никель, это медь, это цинк, это олово, это алюминий, наконец. И вот у нас все это в России есть, да или нет?
Да. Все да. Есть.
А мы почем покупаем наши оборонные предприятия у наших российского алюминия и российского никеля? Почем мы покупаем наш российский никель и российский алюминий? Почем мы покупаем?
В долларах? В рублях?
Нет. Мы сначала идем на Лондонскую биржу к нашим партнерам из Великобритании, которые хотят дать дальнобой Украине, и спрашиваем: ребята, а почем наш русский никель и алюминий может быть поставлен на наши оборонные заводы? Мы, конечно, им воюем, но без вашего разрешения мы не можем никель купить. Дальше возникает котировка Лондонской биржи металлов. И вот в рамках этой котировки Лондонской биржи металлов на наши оборонные заводы, и не только на оборонные заводы, на все промышленные заводы России, с нашего российского алюминия, российского никеля поступает этот цветной металл. Понятно. Так, дальше. А по какой цене он поступает? Котировка там же не в рублях, но на лондонской бирже. А это доллар. То есть дальше для того, чтобы я купил, я должен пойти на валютную биржу и зафиксировать цену в рублях, которая привязана к курсу доллара, помноженного на курс лондонской биржи. Дальше возникает вопрос. Ну и чей этот никель?
Не наш.
Не, ну, просто я не утверждаю, я просто задаю вопрос. Ребята, элементарный момент. Мы даже на своей территории свой ресурс, свои природные ресурсы не можем поставить на свои предприятия по цене, которую, в принципе, мы могли бы... Ну, ладно, на внешнем рынке мы, нам могут мешать заниматься ценообразованием. Что мешает организовать ценообразование на нашем внутреннем рынке? Я в чем вопрос? То есть для того, чтобы дойти до эмиссионного центра, необходимо хоть где-то получить возможность принятия суверенных решений. Это отдельный разговор. То, что мы обладаем 30% мировых всех богатств страны, планеты вернее, это говорит о том, что у нас нет проблем выпустить валюту на первом этапе, как минимум обеспеченную на 100%. Потому что есть чем обеспечить, в отличие от американской. Но мы этого не делаем почему? Потому что по факту мы не можем обеспечить, потому что оно, значит, не наше. Иначе бы обеспечение было. И разговор о том, что пора переходить от торговли мнимыми ценностями на реальные, а у нас есть эти реальные ценности? Они наши? Если мы не можем распоряжаться даже внутри страны, мы не можем распоряжаться этими реальными ценностями без котировок валютных бирж и бирж металла и всех остальных видов товаров за рубежом, в частности, в Лондоне. Вопрос.
Владимир Николаевич, делать-то что? Нам эту проблему логично надо решать. Как ее решать?
А можно уточнить список людей, кому это вам надо проблему-то нарешать?
Видимо, только мне.
Не, ну просто, понимаете, с точки зрения того, что эту проблему надо решать, мы как минимум обозначаем, что есть некоторая проблема, и если мы ставим перед собой те или иные задачи, то эту проблему надо решать. Если эта проблема будет решаться, значит, кто-то имеет желание ее решить. Если проблема это не решена, мы к решению не приступаем, значит, никому это, по большому счету, не надо. Потому что для решения подобных проблем точно нужна политическая воля. На форуме «Армия-2023» я был докладом, был труд, и он есть в соответствующих документах, где предлагалось создать независимый эмиссионный центр, который, в принципе, нормально был бы обеспечен. Вы знаете, военные очень серьезно восприняли мысль о том, что фиатные деньги, деньги вообще, это на самом деле очень важный элемент оружия когнитивной войны, если он основной. И контроль за эмиссией своих денег, он является одним из основных вопросов, от которого зависит, кто и как в этом противостоянии сможет победить. Поэтому возникали разные мысли, вплоть до создания военно-финансовых войск, так скажем, потому что без этого обеспечить безопасность создания и работы независимого суверенного эмиссионного центра было бы невозможно. Определенные попытки были, в том числе Госрезерв мог на первом этапе стать тем самым органом товарного обеспечения первой независимой эмиссии, и были некоторые решения принимались по формированию и действию этого Госрезерва, в том числе были мысли о том, а это нельзя было бы сделать без введения хотя бы элементов монополии на внешнюю торговлю. Безусловно, это так. Вот. Ну и многие другие моменты. Поэтому сказать, что мы не знаем, что надо делать, или в стране нет специалистов, которые не знают, что это делать, нет. В стране есть люди, есть силы, есть понимание, какие надо принимать шаги, чтобы, по крайней мере, хотя бы частично снять этот вот жесточайший гнет этой удавки колониальной, которая сегодня окутывает нашу страну. Но, если честно, это, мне кажется, все-таки уже мы уходим в режим следующей достаточно длительной, в общем-то, беседы. И я вот считаю, что если эту тему продолжать, то ее надо уже как бы делать в рамках следующей части, потому что, ну, мы просто будем часами сидеть, разговаривать. Я эту ситуацию представляю очень хорошо, я в ней варюсь и годами, сам участник тех или иных экспериментов. Это очень долго мы с тобой будем эти вещи говорить, поэтому для начала мы вот в сегодняшней беседе, наверное, обозначили, так сказать, вводную информацию о том, чтобы, причем очень утрированно, и проблема, когда даешь утрированную информацию, к тем или иным утверждениям можно придираться. Почему? Потому что у меня нет времени и необходимости, учитывая экономию времени, чтобы обосновывать каждое из этих утверждений, которые я говорю. Потому что за каждым моим утверждением я могу приводить факты, аргументы, которые почему так, по большому счету. Поэтому в данной ситуации мы подошли к тому моменту, что фиатные деньги – это не инструмент манипулирования, это инструмент закабаления. Группа лиц, которые контролируют эту эмиссию планет. И в данной ситуации, по сути дела, любая страна является колонией этой внетерриториальной метрополии, только разные территории этой колонии живут немножко по разным стандартам, но это не является основанием считать, что есть по-настоящему суверенная территория, которая, сказать, вот мы можем сделать то-то и то-то. Если кто-то в этом сомневается, то, наверное, первые сомнения начинали возникать в США в 30-е годы. Отдельные американские президенты говорили: ай-яй-яй, ФРС будет американский, не частный. После этого американские президенты долго не жили. Про других президентов говорить уже вообще не приходится. Ну, печальный опыт повторения подобной ситуации в Ливии, Каддафи, тоже попытка перейти на другой вид в международных расчетах, который бы выбивал долю транзакций в долларах, тоже кончился плохо. Ну, и это примеры, которые как бы у всех на слугу. На самом деле, этих примеров, которые остались за скобками, их намного больше, это десятки. В общем, иллюзии того, что бывает с людьми, которые ставят под сомнение дальнейшее продолжение бесконтрольной эмиссии и транзакций долларовых в мире. Интересный момент, конечно, но именно то, что я вам рассказываю, объясняет, почему всеми прогнозируемая бесконтрольная эмиссия доллара не приводит к разрушению пирамиды и как следствию крушению долларовой системы, да, в том числе по этой причине. Хотя это все на пирамида, и, ну, наверное, в следующих передачах есть смысл показать, какие меры принимаются разным, ну, контролирующими органами для того, чтобы эту пирамиду постоянно основание подсекать, чтобы она потом снова нарастала. Потому что если она дорастет до своего конца, вот тогда, ну, возникает такая аварийная ситуация, когда как бы все. Она рано или поздно наступит, но она наступит не раньше, чем мир будет готов к переходу на цифровалютную пирамиду, которая будет запущена уже как новый вид контроля и закабаления уже не отдельно этого народа, а планеты в целом. Ну и там основание будет намного более широким и много глубоким. Поэтому мы живем в интересное время, есть возможность понаблюдать за тем, как это произойдет.
Владимир Николаевич, большое спасибо. Мы пообещаем нашим зрителям, что мы эту беседу продолжим. Также хочу напомнить об акции «Народный станок». Все реквизиты и описание акции будут в описании. Вы смотрели канал «Точка сборки». Для вас работал ведущий
Илья. Я тебя перебью. Ты натолкнул меня на интересную мысль. Приходят нам на канал вопросы, на YouTube-канал ЧЛМЗ, где у нас есть рубрика «Росответов». Люди предлагают выпустить фиатные деньги ЧЛМЗ под конкретный материальный актив. Мы начали думать над этой проблемой. Возможно, скоро появятся фиатные деньги ЧЛМЗ, но они будут не фиатные, они будут обеспечены реальным ресурсом, ликвидным и, в принципе, легко щупаемым. То есть такая идея была, опять-таки, вот тут случай, когда люди мне пишут: сделай это, сделай это, сделай это. Некоторые говорят: ребята, вы слишком странные вещи говорите, это делать нельзя. А мне вот пишут: слушай, ну ты же это делал на Беласе, давай сделай здесь. Я на первом этапе как бы подумал, наверное, нет. Теперь думаю, а, наверное, да. Поэтому, смотрите, если наши вооруженные силы не готовы создавать военно-финансовые войска...
То их создадите вы.
А почему я, допустим, вот этот станок – это такой маленький военно-станочный фронт, да, где мы в рамках развала промышленности России говорим, а мы вот этот вот маленький взвод, народно-военный станочек, как бы запустим и будем защищать интересы страны в рамках импортозамещения. А мне подумалось, а если мы создадим военно-финансовый взвод, который, в принципе, позволит получить возможность переходить не на производство, не на не на установку отдельно взятого станка, а уже на более широкое развитие технологий. Понятно, что за счет волонтерства строительство заводов и технологий не получится. А вот за счет эмиссий, которые не требуют от людей жертв, вот здесь, наверное, да. Но тема в разработке. Не просто банки в шоке. Значит, первые контакты говорят о том, что, блин, расстреляем, посадим, укатаем и повесим. Но я пока не вижу ничего незаконного в этом деле. Мы прорабатываем этот вопрос дальше. Так что, ну, а людям, которые продолжают жертвовать тот или иной вид своего вклада на то, чтобы мы могли этот станок запустить дальше, большое, огромное спасибо вам, ребята. Мы еще повоюем, будь добро.
Реквизиты акции в описании, как я уже сказал, описание. Вы смотрели канал «Точка сборки». Для вас работал ведущий Илья Бакатов. В гостях у нас был генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Николаевич Баглаев. До свидания.